Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 705-го дня войны и главных новостях понедельника, 29 января.
Украинские медиа сообщают, что главком ВСУ Залужный может уйти в отставку, однако Минобороны Украины это опровергает.
Евросоюз продлил санкции против России и ввел новые ограничения в отношении нарушителей прав человека.
Москва и Минск создадут совместное пропагандистское вещание.
Суд в России заочно арестовал нескольких соратников Алексея Навального, а местонахождение политзаключенного Владимира Карамурзы неизвестно. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Россия значительно усилила применение дронов на юге Украины. Только за последние сутки зафиксировано более 80 случаев ударов с беспилотников. Помимо дронов, Россия также использовала ракеты «Искандер» и «С-300». В результате ударов пострадали гражданские объекты, критическая инфраструктура и мирные жители. Сильнее всего были атакованы Полтавская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская области Украины. В результате обстрелов власти страны приняли решение о принудительной эвакуации жителей ряда сел Марьинской и Очеретинской территориальных громад Донецкой области. Кроме того, сообщается об обстрелах Херсона с левобережья Днепра. В результате обстрелов Авдеевки Донецкой области погибла 59-летняя женщина. 3 человека погибли в результате российского удара по Сумской области. Пострадали частные и многоквартирные дома, а также здания хлебозавода. По меньшей мере 2 человека пострадали в результате артиллерийского обстрела города Никополь. О погибших мирных жителях также сообщают подконтрольной России власти Донецка. По словам самопровозглашенного мэра города, в результате удара погибли 3 мирных жителей, еще 1 человек пострадал. Всего же, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения, и Россия совершила 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Наиболее ожесточенные бои сейчас ведутся на Авдеевском и Марьинском направлении. Также столкновения продолжались на Купинском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
Надо сказать, что Министерство обороны России постоянно заявляет о каких-то новых взятых населенных пунктах, и сегодня они рассказали, что российские военные якобы заняли село Табаевка в Купинском районе Харьковской области. Представитель Минобороны России заявил на брифинге для журналистов, что этот населенный пункт заняли подразделения группировки войск Западной Минобороны России. В общем, это 28 января сначала сообщил украинский проект Deep State, который отслеживает ситуацию на фронте. А потом тот же самый Deep State заявил, что украинские войска отбросили российскую армию на окраину этого села, и бои за Табаевку продолжаются. Чем это все важно? Во-первых, это совсем недалеко от того села, которое действительно уже Минобороны российская назвала взятым, и украинцы это подтвердили. Это село Крахмальное, это тот же самый Купинский район Харьковской области, и все это подтверждает отчасти прозвучавшие ранее заявления российских пропагандистов о том, что Россия фактически готовит наступление на Харьков. Я напомню, что в предыдущих подкастах мы рассказывали о том, что один из основных пропагандистских военных журналистов России Александр Сладков сказал, что, скорее всего, такое наступление будет предпринято. Во всяком случае, он цитировал другого военного аналитика, который выражал это мнение. Кроме того, другие телеграм-каналы, так называемые патриотические российские каналы, говорили о том, что жителям Харькова стоит готовиться к приходу российских войск. Развитие событий вокруг Табаевки и Крахмального отчасти подтверждает вот эти намерения, которые раньше оглашались российскими пропагандистами. При этом российскую территорию также подвергают обстрелам. Особенно сейчас обстреливают Белгородскую область, и глава этого российского региона Вячеслав Гладков сообщил в понедельник об атаке украинских дронов по территории Валуйского района области. Проверить это невозможно, но Заявление официального российского лица звучит так. Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке вооруженных сил Украины с помощью 3 дронов «Камикадзе». В результате взрывов пострадавших нет. Повреждены гражданский автомобиль и экскаватор.
Также об атаках беспилотников сообщили власти Ярославской области и Ростовской области. Губернатор Ярославской области рассказал, что беспилотник якобы пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, а губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника на территории Неклиновского района. Но вот Коммерсант на этом фоне пишет, что в России будут блокировать мобильный интернет, а в частности на северо-западе страны, чтобы таким образом настроить защиту от дронов. Как передает издание, речь идет о ночном отключении связи 4G, и в частности об этом уже объявили власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
Тем временем западные военные аналитики оценивают потери России в бронетехнике. Именно такой анализ содержится в сегодняшней сводке разведки Великобритании. Как говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за сегодня, с 24 февраля 2022 года по 25 января этого года российские сухопутные войска, вероятно, потеряли в Украине примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин. В 2023 году российские войска потеряли примерно на 40% меньше техники, чем в 2022. Но если выходить за рамки британской сводки, то это довольно легко объясняется, потому что действительно никакой защиты фактически у российских бронемашин в 2022 году не было. Мы помним, как прославились комплексы «Джавелин», которыми уничтожали российские танки, сколько было в соцсетях самых разных видео того, как горела российская техника на украинской земле. По словам британских аналитиков, уменьшившиеся потери российской боевой техники в 2023 году по сравнению с 2022 связаны с тем, что война приобрела более позиционный характер, а оккупационные войска России значительную часть года находились вообще в обороне. С октября 2023 года, когда российские войска активизировали наступательные действия на востоке Украины, их потери в бронетехнике опять начали расти. Ну и в этот период сухопутные войска России, вероятно, потеряли до 365 основных боевых танков и 700 боевых бронированных машин, при этом захватив лишь незначительные территории. Однако британские разведчики делают вывод, что Россия, вероятно, может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц, а следовательно, она сохраняет способность заменить потери на поле боя и продолжать наступательную активность на таком же уровне, как сейчас, в ближайшем будущем.
Ранее в наших подкастах мы неоднократно рассказывали о вероятном конфликте между главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. В частности, ситуация стала активно обсуждаться после интервью Залужного изданию The Economist, в котором он подвел итоги войны и заявил, что ситуация зашла в тупик. И вот сегодня эта тема получила новое продолжение. Ряд украинских СМИ сообщили, что якобы Залужный встречался с Зеленским, якобы шли разговоры о его отставке, но показательно, что Минобороны Украины в телеграм-канале заявила, что это неправда, и опровергла эти новости.
Надо сказать при этом, что украинская Минобороны сообщила все довольно размыто. Оно написало сообщение всем медиа: это неправда. А вот что именно неправда, они не написали. Но очевидно, что имели они в виду самый громкий украинский слух на нынешний момент. О разногласиях между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным как о факторе, дестабилизирующем украинские военные усилия, писали и западные комментаторы. Вполне возможно, что и выяснение реального расклада в Киеве является целью приезда 3 генеральных инспекторов из Соединенных Штатов. Конечно же, первая их цель – это выяснять, насколько ясно обстоят дела с поставками вооружений, насколько подотчетна украинская сторона в этом смысле. В Киев прибыли три генеральных инспектора от Министерства обороны США, Госдепартамента и Международного агентства США по помощи и развитию USAID. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринг. Она опубликовала сообщение в сети X, бывший Twitter. Рада вновь приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Минобороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны Соединенных Штатов. Ну, это все происходит на фоне того, что действительно в Соединенных Штатах периодически раздается критика в адрес администрации Байдена, что непонятно, как там обстоят дела с отчетами за поставки вооружений и так далее. Это регулярно опровергается Пентагоном и Госдепартаментом, которые сообщают в том числе конгрессменам, что украинская сторона отчитывается о том, как именно она использует предоставленные ей вооружения.
Продолжая тему визитов в Украину, в страну приехал глава МИД Венгрии Петер Сиярта. Начался визит его со встречи на венгерско-украинской границе, а затем он отправился на переговоры в Ужгород. И сообщается, что одним из основных вопросов была подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Полноценной встречи Зеленского и Орбана не было с начала войны. И вот глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры с главой МИД Венгрии показали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне. Как отмечает «Европейская правда», Ермак заявил, что конкретные даты встречи пока не обсуждались, но обе стороны, я цитирую, выразили заинтересованность в том, чтобы встреча состоялась как можно скорее. Ермак также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы предстоящая встреча закончилась конкретными результатами.
Надо сказать, что некоторые конкретные результаты от встречи Петера Сиярты с украинскими его партнерами по переговорам уже есть. Сам Сиярта сообщил, что на границе Венгрии и Украины будет открыт новый пограничный переход, а также планируется строительство нового моста через реку Тиса. Ну и кроме этого, вроде как договорились о расширении автомобильных железнодорожных переездов. Кроме того, Сиярта сказал, что несмотря на то, что Венгрия не будет помогать Украине оружием, как она и не помогала ей, она будет помогать Украине гуманитарной помощью, а также принимать у себя украинских беженцев. И вообще его цель визита в Ужгород – возобновление доверия в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной. Он считает, что удалось на этих переговорах сделать шаги в направлении укрепления такого доверия. Ну, кроме того, мы знаем, что у Венгрии есть претензии к Украине по поводу национальных меньшинств венгерских в Украине. Вроде как украинская администрация тоже говорит, что готова идти в этом на договоренности с Будапештом. Очевидно, что сейчас Венгрия пытается как-то смягчить впечатление от себя, что в Украине, что в Европе, после того, как появились планы наказать Будапешт за его антиукраинскую политику. Сейчас, правда, идет дискуссия о том, насколько действительно Европа готова наказывать Венгрию за постоянные палки в колеса помощи Украине. Есть издания, которые заявляют о том, что Европа проанализировала слабые стороны венгерской экономики и может по ним ударить, если Венгрия будет продолжать блокировать помощь Украине. Об этом писала недавно Financial Times, а сегодня в другой британской газете Independent, ссылаясь на чиновников Евросоюза, говорят, что нет такого плана наказывать Венгрию, нет, что всего лишь была подготовлена справочная информация секретариатом Европейского совета, делали они это под свою ответственность, они описывали состояние венгерской экономики, и этот документ не отражает статус проходящих переговоров. Но это классический, надо сказать, прием, когда сначала публикуется, в общем, план угрозы, а потом говорится, что нет, такой угрозы нет, мы просто там раздумывали и так далее. Вот это вот все не конкретные наработки к действию, но, естественно, адресату дается понять, что что-то может быть предпринято, если уж совсем Венгрия будет упираться. Со своей стороны, министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока заявил Financial Times, что его страна не поддается давлению. Ну и Будапешт уже 27 января направлял новое предложение Брюсселю, указав, что Венгрия, в принципе, открыта для использования бюджета ЕС для помощи Украине. Но напомню, что Орбан заявлял, что хочет пересматривать эту европейскую помощь Украине каждый год, оставив за собой возможность каждый год фактически шантажировать Еврокомиссию.
Будапешт играет важную для Кремля роль в продвижении этой войны в Евросоюзе, ну а, конечно, огромную роль в оправдании этой войны внутри России играют представители российской властной верхушки, которые постоянно пишут доносы на сограждан, выступающих против войны. И вот сегодня стало известно, что Европейский Союз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и возглавляемой ею Лиги безопасного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета. Поводом для введения ограничений против Мизулиной стало то, что она, как глава Лиги безопасного интернета, я цитирую, несет ответственность за серьезные и систематические нарушения свободы мнений и выражения. В частности, в Европейском Совете уточнили, что Мизулина инициирует официальные жалобы в российские правоохранительные органы. Она пишет доносы на блогеров, а также музыкантов, знаменитостей и влиятельных лиц и вынуждает их, цитирую, удалять антиправительственный контент либо создавать контент в пользу российского правительства и его политики. Ну вот, надо сказать, что Лига безопасного интернета и Мизулина, которая является дочерью сенатора Елены Мизулиной, уже 12 лет борется с так называемым противоправным контентом, но, по сути, ее организация занимается, как я уже ранее сказал, доносами, которые она пишет по жалобам, якобы поступающим от граждан. Но вот один из нашумевших случаев в 2021 году из-за жалобы Мизулиной возбудили административное дело о пропаганде наркотиков против Юрия Дудя, а позднее его же оштрафовали за так называемую гей-пропаганду.
При этом российская информационная машина и помогающая ей белорусская информационная машина пытаются заместить фактическую информацию пропагандой. Усилия предпринимаются обеими государствами, и теперь эти усилия решили объединить. Сегодня было подписано постановление о создании медиакомпании союзного государства. И это было подписано по итогам заседания Высшего Госсовета России и Беларуси. Сегодня Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге. Я напомню, эту встречу на прошлой неделе анонсировал Песков. Тогда он говорил, что она может состояться к концу прошлой недели. Но вот состоялась она в понедельник. Там много всего было подписано, но конкретное то, что вот стало известно, это такой большой информационный проект совместный Путина и Лукашенко. Лукашенко сказал, что идет мощное информационное противостояние, и если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, это будет хорошее решение. Ну, в общем, есть некоторые совместные медиа уже у России и Беларуси, но это, конечно же, будет гораздо все больше. Кроме того, очевидно было, что Путин и Лукашенко намерены укреплять так называемое союзное государство. Они утверждали основные направления реализации положений договора о создании союзного государства на ближайшие 3 года. И там дальнейшее есть объединение, сотрудничество и так далее, и так далее. И Россия, и Беларусь как соагрессор, как правило, подпадают под санкции Евросоюза. И вот те санкции, о которых ты, Леш, сегодня говорил, они сегодня в отношении России были продлены из-за того, что она делает в отношении Украины, а также из-за того, что она делает с правами человека. О Екатерине Мизулиной ты уже рассказал, но кроме нее Евросоюз принял решение добавить к санкционному списку несколько сотрудников российской так называемой правоохранительной системы. Например, судья Басманного районного суда Валентин Левашов туда попал, судья Московского горсуда Людмила Смолкина, а также межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов. Все они включены в санкционный режим Евросоюза за преследование российского журналиста и политика Владимира Карамурзы и за то, что, в общем, Карамурзу осудили за так называемые фейки, там еще потом добавили другие страшные обвинения. При этом, где сейчас находится Владимир Карамурза, непонятно. Сообщил правозащитник Александр Подробенник, что вроде как Карамурзу увезли из исправительной колонии в Омске, где он находился до недавнего времени. Подробенник написал в Фейсбуке, что 3 дня назад он отправил Карамурзе письмо и получил следующий ответ. Администрация учреждения исправительной колонии 6 в Омске извещает, письмо не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение, где сейчас находится Владимир Карамурза, за судьбой которого мы все время наблюдаем, неизвестно.
Владимира Карамурзу российские власти преследуют за антивоенную позицию, как и соратников другого политзаключенного Алексея Навального. Вот сегодня стало известно, что Басманный районный суд заочно арестовал председателя Совета директоров Фонда борьбы с коррупцией Марию Певчих, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, ведущего популярной политики Дмитрия Низовцева и главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову. При этом Певчих, Ярмыш и Низовцев вменили дискредитацию так называемой российской армии, а Низовцева и Певчих обвинили также в распространении так называемых фейков о российской армии по мотиву политической ненависти. Также им вменили ряд других статей Уголовного кодекса, которые я не буду даже перечислять, но стоит напомнить, что в декабре 2023 года Певчих и Низовцева объявили в розыск, при этом ранее Певчих, Ярмыш, Низовцева и Бирюкову в России также признали иностранными агентами. Сегодня стало известно о приговоре в отношении 72-летней пенсионерки из Ростовской области Евгении Майбороды. Ее приговорили к 5,5 годам колонии из-за 2 репостов в социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». В частности, по данным «Сетевых свобод», Майбороду признали виновной в распространении так называемых фейков про российскую армию и призывом к экстремистской деятельности. Сама она объяснила свою реакцию и антивоенные посты тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного в результате российских обстрелов здания, и брат Майбороды выжил после обстрела здания, однако скончался несколько месяцев спустя. Об этом рассказали BBC в издании «Сетевые свободы».
Этими новостями о преследованиях антивоенных активистов в России, нашей постоянной рубрикой «Кого, где, за что», мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас подготовили Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его на канале «Эхо» и можно слушать напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.